Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Радио «Вера» вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева. И у нас в гостях священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексея, Человека Божия в Садовниках. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
В этом цикле программ мы говорим о пути к вере и пути к священству. И наши гости – это верующие, которые выбрали для себя особый путь служения у престола. Почему совершается этот выбор и чем руководствуется молодой человек, посвящая себя пастырскому служению? Об этом и о многом другом хотелось бы сегодня поговорить. Отец Алексей, в одном из интервью вы сказали, что ваше первое знакомство с верой было с помощью детской Библии. Можете рассказать об этом?
Да, совершенно верно. Библия попала именно в том варианте, в котором она была мне необходима. Потому что чуть позже, когда я уже был верующим человеком, я очень хотел найти текст Священного Писания. Но тогда было это сделать очень трудно. Это конец 90-х. И мне по большой дружбе моя одноклассница принесла Новый Завет, поскольку она была родом из священнического рода. У ней была эта заветная для меня книга. Я как порядочный человек, как меня с детства учили делать от А до Я, открыл первую страницу и стал читать. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, братьев его. И я думаю, так что-то не цепляет. Посмотрел вперед на несколько стихов. Да, Иосиф родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда. Я посмотрел еще несколько стихов вперед. И там примерно то же самое. Я думаю, неужели это вся священная книга написана в таком варианте? Но поскольку времени у меня не было, и разбираться сил не хватило, я закрыл ее. И она долго-долго лежала у меня до тех пор, пока я уже на какой-то на следующей стадии своего духовного какого-то поиска открыл ее снова, уже совершенно с новыми чувствами. Поэтому Господь, видимо, мне, ну, тогда еще школьное время было, послал мне то, что мне было необходимо. Послал детскую Библию в таком замечательном издании, женевском, ламинированная, точнее, мелованная бумага с картинками. И папа однажды открыл, папа коммунист тогда был, вот, такой очень идейный, он открыл, сказал, слушай, говорит, даже не хочешь верить, так поверишь, прочитав такую книгу. И в этой книге были написаны очень простые слова. Господь сказал, помолись Отцу твоему тайно, и Отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. Молитесь же так. И была молитва написана на русском языке. Отче наш. Ну, а тогда вопросов никаких не возникало. Наверное, советские школьники воспринимали все как положено. Сказано, там, сдать 20 килограмм макулатуры. Сдаешь 20 килограмм макулатуры. Сказано металлолом, идешь с крокодилом гены собирать металлолом. Вот. Поэтому то же самое здесь. Сказано, молись. Я стал молиться. И вот, наверное, отсюда и пошло первое знакомство и с верой, ну и дальнейшее, наверное, какое-то развитие моей жизни.
Вы стали искать эту молитву, насколько я помню, вы говорили в интервью. Не так просто было достать молитвослов, вы начали прям искать целенаправленно.
Нет, ну молитва-то она уже была дана, Отче наш. Вот уже гораздо позже, когда хотелось научиться читать по-славянски, тогда не было вообще никаких пособий, ни книг, и тогда мне в руки одновременно, как это ни странно, с детской Библии попалась, в руки мама принесла, у нее были очень большие обширные знакомства, и вот одна из служителей храма, видимо, священница, подарила ей детскую Библию и каноник. Но если разница величайшая, да,
да,
между,
конечно,
там, скажем, детской Библией с картинками и каноник, который там читают монахи в течение там целой недели, да, как свое собственное правило. И вот я одновременно читал и детскую Библию, и каноник. Но в канонике я ничего не понимал. Он так хотелось научиться по-славянски читать, вот, что я просто-напросто выписывал слова, которые там мне были незнакомы. Они почти все были незнакомы. И с этими словами бежал уже к тому батюшке, через которого Господь мне постепенно открывал границы веры. Вот. Так что вот этот вот каноник послужил мне такой определенным образом дорогой и к семинарии впоследствии, ну и к своему развитию.
Тут всегда напрашивается вопрос, а откуда у мальчика из коммунистической семьи, атеистического воспитания, желание изучать церковно-славянский язык, тяга к церкви, к храму? Что этому все-таки поспособствовало?
Нельзя ответить человеческими какими-то правилами или доводами. Здесь доводов вообще никаких нет.
Был момент перелома?
Не было. Это то, что постепенно в тебе зреет, и то, что без чего ты потом жить не можешь. Это то, что, наверное, переживал каждый верующий человек. Дело все в том, что мы иногда себе не отдаем отчета, да, что с нами происходит. И кажется, что случайность за этим за всем стоит. На самом деле случайности нет, потому что за этой случайностью стоит одна большая идея с таким глобальным замыслом о тебе и о тех людях, которые рядом с тобой. И даже не идея, это сам Господь стоит. Он ведет, знаете, вот как хитрый такой мудрый родитель, который ребеночку в свое время подкладывает то одну книгу, то приводит его в тот или иной вид спорта. И так постепенно происходит становление личности. То же самое и здесь. Господь в свое время посылал либо того человека, либо ту книгу, либо некоторая встреча была, которая потом позволила переосмыслить свою жизнь и себя. Вот буквально на днях я перечитывал святителя Иоанна Златоуста, и вот он тоже рассматривает вопрос, как Господь привел его друга Василия к священству, святителя Василия Великого, и как его привел. И вот как раз вопрос-то и решается так, что Господь премудро устраивает жизнь каждого. Он не дает нам... Это нам кажется, что мы сами идем, сами предпринимаем какие-то решения. Да, конечно, свобода у нас есть, но, тем не менее, каждый шаг, он настолько рассчитан Богом, что мы это начинаем осмысливать уже спустя много-много лет проживши, когда оцениваем свою жизнь.
Но, тем не менее, мы совершенно свободны. У нас есть свобода выбора.
Да, да.
С одной стороны, каждый шаг под контролем, с другой стороны, делаем выбор мы сами.
Но ведь контроль не предполагает ограничение свободы, да? То есть я могу вот смотреть за своими детьми, как они играют, резвятся, но могу им ничего не говорить. А могу наоборот говорить, и там так взять его руку, свою руку, и начать играть в теннис, да, допустим, когда ребенок сам уже не владеет своей рукой, а я владею ей. Поэтому, когда мы говорим о свободе, о промысле, то, значит, одно дело видеть, а другое дело именно брать ситуацию в свои руки. Это разные вещи.
Но все равно, наверное, от нас нужно какое-то желание, чтобы нас взяли в свои руки. Было это желание от вас? Вы же все равно внутренне тянулись, вероятно, к храму,
вы знаете,
к церковному
что по поводу
образования.
Желания сложный вопрос. Если изначально мы будем смотреть, то желания как раз никакого и не было. Более того, было желание жить и поступать вне, так скажем, пространства церкви. И в некоторый момент даже я и просил Господа там все что угодно, только чтобы не стать священником.
Ничего себе.
Потому что в сознании молодого человека, который привык, да, держать под контролем, а тогда, так скажем, в конце 80-х, в начале 90-х, все молодые были задорные, и все пытались решить свою судьбу самостоятельно. Собственно, к этому нас приучали в советское время, да, ковать счастье собственными руками. Поэтому мы все стремились переделать, перестроить там и так далее. Поэтому вдруг, оказавшись в стенах храма и увидев, что 40 раз «Господи, помилуй» поют, 50 раз «Господи, помилуй» поют, или что ты приходишь сегодня там вечерний, и завтра опять та же вечерний, послезавтра опять вечерний, ничего не меняется. Думаешь, неужели вот можно всю свою жизнь провести вот так вот? Это же какой кошмар. Это вот одни и те же стены, одни и те же люди. Это же как может быть скучно? Это вот, ну, хуже в своей жизни ничего представить невозможно. И несмотря на то, что вот внешняя церковность такая увлекала, наверное, ну, каждый человек по-разному приходит к вере. И интересно было сам состав, может быть, богослужения, как-то внешний, да, но абсолютно без внутреннего понимания. И в то время, когда мы пришли в храм, даже одна из первых воскресных школ тогда на Ваганьково открылась, а я на Ваганьково в храм пришел, мы ходили в воскресную школу, на службу никто не посещал. Вот. А невозможно представить жизнь священника без богослужения. И поэтому, когда вдруг мы оказывались на службе, мы так, ну, свечку поставили и уходили. То есть служба нас мало привлекала. И когда нас, так сказать, отец Николай стал понемножку готовить к тому, чтобы участвовать в службе, не просто читать где-то на уроках, а читать именно уже во время литургии, каждому раздавал определенный текст и готовил, вот тогда мы стали потихонечку осмыслить, что же происходит. Но на тот момент, буквально вот первый год, когда я только оказался в воскресной школе, сама мысль о священстве, она была настолько далека, и желания никакого не было. И я помню одну встречу, это уже, наверное, 10 класс был, мы стояли во дворе напротив памятника Высоцкому, и несколько моих друзей и товарищей высыпали как раз вот на солнечную, так скажем, площадочку для того, чтобы немножко размяться между уроками. И отец Николай, значит, Соколов, да, через него Господь меня как-то потихонечку приводил к вере. Он сказал, что ну что же вы все поступаете, кто в один институт, кто в другой институт. Единственный нормальный человек, вот Лымарев, собрался в семинарию поступать. Я так несколько поежился, плечами пожал. В общем-то, какая семинария, никакого желания у меня не было. С чего это он взял? Ну, думаю, ладно, не буду, так скажем, разочаровывать батюшку, пусть будет так, как оно есть. И желание формировалось постепенно, то есть вот полного какого-то нежелания идти по этому пути до, ну, действительно, какого-то горячего желания уже впоследствии идти только этим путем.
Поразительно. А что это был за путь-то такой? Сколько он длился по времени?
Мне очень нравится такой пример. Иногда человек может сам ничего не делать. Сколько он длился, ну, не знаю, может быть, года... Два-три. Угу. Вот. Но пример вот какой простой. Да? Мы много должны пережить, перетерпеть, наверное, находиться в среде каких-то людей для того, чтобы что-то изменилось в нас, для того, чтобы вот эти внутренние качественные характеристики, они стали другими. Но вот взять, допустим, огурец в банку, да, с рассолом положить, он ничего там не делает. Он просто лежит. Но через какое-то время ты достаешь хрустящий, замечательный огурчик. Вот. Вот то же самое, наверное, в жизни человека. Мы можем ничего не делать для этого, но если Господь создает среду, в которой постепенно открывается нам одна или другая сторона настоящей жизни, то тогда и сами наши чувства, они раскрываются, они становятся другими. И вот тогда в этой ситуации меняется и желание. То есть вроде бы оно и вне нашей воли, то есть я осознанно не хотел к этому прийти, но тем не менее сама новая открывающаяся картина мира, она давала совершенно новые какие-то другие другое понимание тех горизонтов, тех перспектив, которые должны обязательно произойти в жизни каждого человека. И тут уже как раз постепенно стало появляться желание для того, чтобы идти тот путь, который, может быть, который самый совершенный и равным которому ничего нет.
А родители никогда не говорили: «Сынок, ну, может быть, ты сначала получишь светское образование, потом уже пойдешь в семинарию и будешь делать, что хочешь».
Еще как говорили. Ну, надо сказать, что Господь дал мне замечательных родителей. К сожалению, папочки уже нету. Вот он более... Нельзя сказать, что лояльный, но он как-то знал, наверное, изнутри и меня, и очень мог ценить свободу человека, несмотря на то, что я был еще юношей, никогда он не делал никаких категорических выводов и замечаний, никогда он не говорил, что не надо этого делать. Несмотря на то, что он был в то время член коммунистической партии и при должности, и для него, конечно, наверное, это была больше трагедия, чем, может быть, для всех остальных. А мама как раз переживала. Ну, поскольку женщины, наверное, они более эмоциональны, тем более вот единственный ребенок в семье, и особенно мама в то время... Было очень такое большое переживание, что ее единственный сын может стать монахом. Вот. Но это вообще тогда конец всему, поскольку каждая нормальная женщина хочет не просто детей, а и внуков, и чтобы их было много. Вот. Ну и чтобы вот иметь возможность послужить еще. Вот. Да. И поэтому мама, она, конечно, предлагала другие варианты. Более того, она даже со мной в духовную школу поехала и имела такой очень серьезный разговор с инспектором. Об этом, конечно, мне никто не говорил, но Господь потом открыл нас с отцом Всеволодом Варющенко. Он был очень строг, но, несмотря на свою строгость, как-то ко мне почему-то он проникся каким-то доверием. И мне потом рассказывал, ты знаешь, говорит, что мама твоя приезжала, она очень была, так скажем, категорически настроена в отношении твоего решения. Вот. Поэтому, ну, несмотря ни на что, может быть, как раз благодаря маме-то меня, наверное, и взяли. Что увидели, может быть, неподдельное какое-то желание учиться, поэтому, ну, хотя в семинарии я поступил тоже не сразу. Вот, поэтому, конечно, были различные варианты предложены, но так, чтобы мне кто-то противоречил или, так скажем, запрещал мне, такого, конечно, не было, потому что на свой юный возраст я уже был достаточно самостоятельным человеком и, в общем-то, уже, как показала потом жизнь, мог самостоятельно реализовывать, да, задуманное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексия, Человека Божия в Садовниках, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы сказали, что не с первого раза поступили в семинарию.
Раньше была такая традиция. В первые годы после того, как открылись духовные школы, брали большое количество студентов, наборы были действительно очень огромные по тем временам. У нас было 3, по-моему, или даже 4 первых классов, в семинарии тогда классы, в каждом классе по 35 человек. Ну, их были единицы семинарии. Это Московская духовная, в Одессе, в Киеве, в Питере. Больше, по-моему, не было у нас духовных школ в то время. Поэтому в открывшиеся двери свободы ринулось огромное количество людей. Но, тем не менее, был какой-то конкурс, и, естественно, по каким-то причинам не всех брали. Ну, а несмотря на то, что я 2 года уже ходил в храм, тем не менее, все-таки опыта церковной жизни у меня было немного. Поэтому меня взяли в разряд кандидатов, то есть тех людей, которые ожидают в своей очереди, если кто-то из студентов отчислится или там переведется там, в другую семинарию. Поэтому первые полгода я не учился, а ожидал своего времени. И как раз я считаю, что тоже в этом был огромный промысл Божий, потому что если бы я, наверное, сразу попал в семинарию, много было бы искушений. А тут я оказался в живой действительности приходской жизни, конца как раз советского периода, начала уже периода перестройки, где, с одной стороны, еще были жесткие рамки, когда боялись, чтобы кто-либо что-то сказал, да, или там с кем-то начал говорить о вере. С другой стороны, уже появилась одна из первых воскресных школ, куда стали ходить и дети, и взрослые. Поэтому эти первые полгода я провел в послушании алтарника, чтеца, и это дало очень большой опыт для моей, сделало очень большой опыт для моей жизни.
Отец Николай Соколов, которого сегодня вы уже упоминали, рассказывал нам как-то на эфире, что он своего священства ждал годами. Было ли это ожидание у вас после окончания семинарии?
Да. Конечно, годы не прошли, но в то время я еще достаточно молодым был, и, наверное, свойство своего характера, все должно быть быстро, сразу и сейчас, и моментально. И, конечно, это ожидание. Я хочу немножко отмотать ленту назад, и мы сейчас говорили о поступлении в семинар. Я вспоминаю владыку Александра, который проводил собеседование со мной, и он меня пытался утешить после того, как я не смог ответить на какой-то вопрос. Он говорит, ты не переживай. Я, говорит, 4 раза в семинарию поступал. Я тогда не понял, к чему он ведет этот разговор, но в дальнейшем открылось, конечно, что не сразу меня взяли, но тем не менее. Вот это история была, наверное, для многих моих и одноклассников, впоследствии однокурсников. Допустим, мы поступали со многими ребятами, которые точно так же, как и я, через кандидаты пришли. Сейчас они служат в Священном Сане в разных уголках нашей церкви. Так вот, когда мы говорим о принятии Священного Сана, с одной стороны, здесь и не было какого-то долгого ожидания, с другой стороны, для меня это все было очень долго. Потому что, когда с точки зрения канонической ты можешь принять Священный Сан, то есть через исполнение всех правил, ты как бы готовый кандидат. Не внутренний, конечно. Я сейчас о внутреннем мире не говорю. Да, по формальным таким признакам. Да, то необходимо было пройти все процедуры для того, чтобы пройти собеседование, необходимую комиссию, собрать все документы, потом ждать свою очередь, там, ну и так далее. Конечно, это время тянулось для меня, потому что даже человек, который любит, для него, наверное, и несколько минут кажется вечностью целой. А тут хотелось уже послужить, чем-то заняться настоящим делом каким-то, да, вот, как говорится, горело все в руках. И поэтому, с одной стороны, это и мгновенно произошло, а с другой стороны, прошло какое-то время. Это то, что касается принятия диаконского сана. А спустя полтора года владыка Александр, в прошлом Дмитровский, рукоположил меня в сан пресвитера. А для этого послужил случаем очень такой курьезный... Курьезное происшествие произошло, когда уже, в общем-то, было определено, что были все решения о том, что да, необходимо рукополагать меня. Вот, но пока никуда не вызывали. Ни комиссии не было, ничего не было. Я ожидал, в тягостных днях, да, когда будет решение о моей судьбе. И тут произошел случай, который, с одной стороны, как-то вот все очень быстро решил и расставил все по местам. У нас на приходе служил священник в храме Святого Николая в Толмачах, у которого произошла какая-то такая необычная история. Он ехал в машине и вдруг услышал удар. И когда он вышел посмотреть, в чем происшествие, оказалось, что в то время традиционные для Москвы люди, которые как-то разводил его, да, их называли, они решили поиметь некоторые денежки и кинули бутылку пластиковую по его автомобилю в надежде, что он остановится. И когда он вышел, они говорят: мужик, ты попал, смотри, что ты с нашей машиной сделал. Там весь бок разодран, а у него ничего нету. Вот. Он говорит: да вы что, ребят, говорит, посмотрите, говорит, на свою машину и на мою. Но они, долго не думая, расправились с ним по-мужски, причем очень серьезно, то есть у него был перелом челюсти, вот, и он оказался в больнице. А поскольку отец Николай у нас, на тот момент отец Николай служил, вот, батюшка этот, и, я там диаконом помогал. Отец Николай остался в одиночестве, а надо сказать, что отца Николая очень обширная деятельность, там порядка 8 или 7 приписных храмов, то есть человек на разрыв. И тогда он пошел к владыке, говорит: служить-то некому, Великий пост идет. И буквально за один день меня вызвали, даже без комиссии, вызвали на, так скажем, беседу с духовником. На следующий день вызвали даже владыку специально, Александра, чтобы он служил. И когда я предстал перед его светлые очи, он сказал, что: слушайте, а в чем такая необходимость, что вот вас так надо быстро рукоположить? Я понял, что для него даже вот специально определили день служения для того, чтобы меня рукоположили. Вот. Но хотя владыка, конечно, очень интересный и святой очень жизни. И вот таким образом я как-то вот моментально, буквально вот за 2 дня стал священником. А день был очень интересный. А решение Святейшего мне сообщили 1 апреля, и я звоню маме, говорю: мам, завтра меня рукополагают, а она в тот момент уже была очень довольна, что я закончил семинарию, что я, значит, вот служу в таком храме еще, и как по-женски так любила там иногда в разговоре об этом упомянуть. И все время спрашивал: хорошо, диакон-то диакон, а священником-то когда будешь? Я говорю: не знаю, говорю, как воля Божия будет. И вот 1 апреля я ей звоню: мам, говорю, завтра меня рукополагают. Они: да ну тебя. Я говорю: да рукополагают меня завтра. На. Положил трубку и перестал со мной разговаривать. Я говорю: как хочешь. Говорю: мое дело сказать. Не шути так. Говорю: 1 апреля уже, я знаю, что сегодня 1 апреля, все. Говорю: заканчиваем разговор. Я всех собрал, кого смог. Всем своим друзьям, знакомым позвонил. Говорю: молитесь, завтра кто хотите, приходите. Всех пригласил. Вечером звонок от мамы: что, правда тебя рукополагают? Уж там матушка стала звонить. Я говорю: да нет, не шучу. Она говорит: ладно, пойдем посмотрим. Так и случилось, что 2 апреля владыка Александр меня в Черкизово рукоположил в сам пресвитер. Такая история была интересная.
Священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексея Человека Божия в Садовниках, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. У микрофона Кира Лаврентьева, и мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер. На Светлом радио приветствует вас. У нас в гостях священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексия, Человека Божия в Садовниках. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем наш разговор о пути к священству. Отец Алексей, а что это был за день рукоположения? Вы помните его? Священнической хиротонии.
Да.
Что вы чувствовали тогда?
Это 2 апреля, родительская суббота, Великий пост. Для прихода это обычный рядовой день с огромным поминовением записок. И, в общем-то, ничего особенного в этот день и как бы и не должно было бы произойти. Конечно, пока мы все юные, молодые, хочется, чтобы твоя диаконская хиротония была в праздник Рождества Христова, а пресвитерская именно на Пасху, вот, ну, или как минимум на Преображении. И хочется связать свою жизнь с какими-то такими серьезными датами, чтобы это вошло на всю жизнь. Но надо сказать, что священническая хиротония – это и Пасха, и Преображение одновременно, несмотря на то, что где это совершается. Пусть это приходской храм, пусть это в храме и людей немного, пусть даже никто не пришел, но для тебя это является самым главным, я не знаю, таким поворотом в жизни, после которого, наверное, ну, все должно быть разделено, да, до и после. И, в общем-то, этот день мне показал каких-то совершенно новых людей, которых я до этого не знал, с такой очень какой-то новой абсолютно точки зрения. Владыка Александр Дмитровский, настоятель храма пророка Ильи в Черкизове, в тот день совершал литургию, с каким благоговением он читал записки об усопших. И как-то я много время видел архиерейскую жизнь, поскольку мне пришлось келейничать. Ну, пришлось не то понятие, да, наверное, я...
Посчастливилась.
Да, посчастливилась, да, совершенно верно. И у владыки Сергия покойного Соколова, который был большим примером, и у владыки Ростислава, который сейчас митрополит Томский, и в их жизни это был огромный для меня пример. Но, тем не менее, вот владыка, он перебирал записочки, которые подавали ему бабушки, и каждое имя прочитывал со вниманием. И когда ему диакон сказал уже при выходе на панихиду после литургии: «Владыка, ну мы же уже поминали эти записки», он говорит: «Ну, а если я хочу еще раз поминать, так вам-то что?» И я так этому удивился, что вот он, с одной стороны, в такой простоте в общении с диаконом, абсолютно не превозносясь, как-то на равных ему ответил. С другой стороны, насколько он вот с любовью, как настоящий, а он до этого был приходским священником, как он с вниманием относился к нужному тех людей, которые окружают. Для меня это был огромный опыт. И потом мне о нем рассказывали, ну, может быть, при жизни человека нехорошо об этом говорить, но, тем не менее, я считаю, о таких вещах можно упомянуть, поскольку навряд ли владыка когда-нибудь об этом услышит. Говорили, что про него, что он прозорливый. Ну, я думаю, ну, прозорливый. У нас много прозорливых в церкви. И вот в тот момент, когда владыка вручает агнец, каждому поставленному священнику на дискосе вручается часть агнца, тело Христова, и епископ с такими грозными словами обращается к новорукоположенному, говорит: «Прими залог сей, за него же будешь истязан в страшный день пришествия Христова». И говорит: «Молись». Ну, молись. Ну, я молюсь, как могу молиться, а мысли сбиваются, и молиться-то уже, в общем-то, ну, о чем помолиться? В общем-то, и так все понятно, да? Помолился я минутку, а дальше от растерянности все. От напряга мысли в голове скисли, да? И что дальше сказать, о чем молиться? И владыка на меня так посмотрел и говорит: «Читай 50-й псалом». Я думаю, ну вот момент в момент. Я на нее не смотрел, я к нему не обращался. Но вот действительно вот это внутреннее какое-то единство с Богом, оно открывает человеку то, что необходимо нам. Поэтому этот день для меня открылся, с одной стороны, в простоте такого архиерейского, священнического, настоящего священнического служения, в другой стороне, как красота явления вот этого мира духовного, мира любви, мира правды, мира, ну, справедливости божественной, в конце концов.
А мне было страшно. Вы же говорите о очень серьезных богослужебных каких-то важных молитвах, деталях, которые, может быть, обычного человека, не готового внутренне, могут просто обжечь.
Если бы было страшно, никто бы, наверное, не принимал бы священный сан. Вот опять же, вспоминая, помните, судьбы святителя Иоанна Златоуста Василия Великого, когда они настолько единодушны были, Василий Великий говорил Златоусту, говорит, если ты примешь священный сан, и я приму. Говорит, как ты мыслишь, так и я мыслю. Вот, я тебе открываю всю свою жизнь, всю свою душу, всю свое сердце. Тот говорит, да, говорит, давай. Говорит, принимаем священный сан, там пришли уже, пришла делегация, и говорит, все, давай, значит, тебя руку положат, потом я тут рядом. И когда руку полагали святитель Василия Великого, Златоуст сбежал.
И когда, то есть страшно потом, все-таки.
Да, когда, когда святитель Василий потом обращался к нему, что же ты наделал? Если это хорошо и благочестно, почему ты сбежал? А если это так, это самое недолжным образом так, да, совершается для нашей жизни, зачем ты меня тогда к этому подвел? Вот, ну, наверное, благо то, что в то время все мы юные, вот такие и грешные, безусловно, и гордые, ну, как, наверное, многие люди, и все желающие, может быть, вот это смешанное чувство, оно, конечно, видимо, специально Богом как-то оставлено было для нас, потому что в противном случае никто бы тогда священный сан не принял. Как, допустим, там, опять же, история с Василием Великим и Ефремом Сириным, да, давайте руку положим. Не-не-не-не-не, Ефрем Сирин говорит, нет-нет-нет. Говорит, ну ладно, говорит, давай тогда помолимся, не хочешь, чтобы тебя руку плакали, да, помолимся. И когда Ефрем Сирин колено преклонил, Василий Великий так над ним руки возложил, прочитал молитвы на диаконскую хиротонию. И когда Ефрем Сирин восстал, он сказал, ну ты теперь диакон. Вот. Или когда Исаака Сирина руку положили в епископа, на второй день к нему пришел какой-то проситель с вопросом, после чего Исаак Сирин сказал, нет, ребят, я больше не буду вами управлять, епископство это не мое. Так вот, если бы мы в те юные годы понимали, что это такое, то, наверное, бы священников единицы были. Наверное, бы тогда невозможно. Поэтому Господь в некотором смысле, используя нашу вот эту вот, ну, не всех, наверное, мою лично, дурноту, вот, он, наверное, сохранил меня от всякого страха. И вот эти какие-то вещи, они открываются со временем только, да, когда ты вдруг сталкиваешься, вот, как говорится, лбом ко лбу с ситуацией, ты понимаешь, насколько это страшно и великолепно, и прекрасно, ну, когда всякие слова уже перестают иметь всякий смысл, да, ты описать этого не можешь.
Сейчас, уже спустя столько лет после вашей священнической хиротонии, когда, наверное, много пройдено, пережито, вы могли бы сказать, что вы изменились? Что вот тогда, когда вы рукополагались, вы были одним человеком, а сейчас вы другой человек? Или таких явных изменений не было? Для вас, во всяком случае, они не очевидны.
Конечно, люди уже не узнают. Седая борода, вес значительный в обществе.
Просто было ли такое, что тогда был один Алексей, а сейчас другой отец Алексей?
Ну, оценку себе давать, наверное, не стоит, это было бы...
Я не к тому, чтобы вы сказали о том, что да, тогда я был грешен, а сейчас я очень свят, или тогда я был очень свят, а сейчас очень грешен. Не в этом значении, а скорее в значении какого-то внутреннего отношения к миру, к церкви, к литургии, к верующим.
Нет, отношение, конечно, меняется. Я думаю, каждый человек, проживая, ну, хотя бы несколько лет в той или иной сфере со вниманием, да, да, и хотя бы с достоинством выполняющий свои обязанности, так или иначе все равно будет уже другим человеком. Поэтому я, ну, про себя могу однозначно сказать, что отношение меняется.
Вам
если в юности
сложно.
Было много ригоризма и такого очень жесткого отношения к окружающим людям...
Категоричного.
Да. То здесь, я думаю, что со временем это уходит. Когда ты видишь страдания людей, ты понимаешь, что не Господь как сказал: «Я пришел, чтобы льна курящегося не угасить и трости надломленные не переломить». И людям нужна любовь, и без любви, ну, просто все бессмысленно. Хотя, конечно, наша любовь — это еще та любовь, в кавычках. Поэтому, конечно, отношения меняются, но, наверное, по-другому быть и не должно.
Вы стали мягче относиться к людям?
Хотелось бы так думать.
Угу. У нас был один священнослужитель в гостях, который говорил: когда я был молод, и ко мне приходили на исповедь, я начинал говорить очень правильные вещи, давать очень верные советы с моей точки зрения. А сейчас у меня только одно желание, когда приходит человек плачущий, обнять его и поплакать вместе с ним.
По-разному бывает. На некотором этапе было такое желание, что всех простить, закрыть на все глаза и, ну, да, везде все, безграничная любовь, только вот, вот только вот, вот все для человека. Но в определенный момент я понял, что это играет злую шутку с людьми. Потому что человек, находясь в таком пространстве, он понимает, что ему все можно, все дозволено. И если священник не может говорить «нет», то просто-напросто он становится... Ну, я про себя могу сказать, да, может стать лицемером и человекоугодником.
А ведь
апостол
это очень
как говорил:
тема.
Если бы я угождал людям, я бы не был бы рабом Христовым. Вот приходит человек с каким-то явным... Ну, простите, вот некоторая иллюстрация.
Конечно,
приходит
да.
один
mm-hmm.
человек и... Ну, я не имею права говорить, кто, что, когда, там девочка-мальчик, мужчина-женщина.
Человек.
И просит, да, благословение на грех. Я говорю: как такое возможно? Он говорит: ну, а жить-то по-другому как? Я говорю: слушайте, ну, это же грех. И человек уходит расстроившийся, что я так много лет одобрял, поддерживал, да, его воодушевлял, а тут вдруг я ему сказал «нет». Еще на заре своего священнического служения, хотя, конечно, люди очень часто учатся видеть то, что им хочется увидеть, и слышать то, что им хочется услышать. На заре своей священнической судьбы я встретил человека, который пришел и в буквальном смысле... Ну, наверное, я могу об этом говорить, потому что я даже не помню, кто это и что это, и, наверное, где вообще этот человек, никто его не узнает. Говорит: вот я там выполнял спецзадание, меня поставили, мне надо там расправиться с моими предателями, благословите меня... всех, так скажем, к стеночке поставить. И я говорю: да что вы? Говорю: вы о чем говорите? Разве так можно? И вот мы с ним часа полтора говорили. Все, что можно, все, что я знал, все доводы, которые я мог, я привел ему. И уходя, он похлопал по плечу меня и говорит: отец Алексей, спасибо вам. Вы меня поняли, вы меня благословили. Понимаете, какая вещь?
То есть человек вообще по-своему все
да,
расценил.
Да, то есть человек мало того, что приходит брать благословение на грех, он еще и слушать не хочет то, что ему говорят. Он в этом понимает, опять видит какой-то, видит то, что ему хочется увидеть. Поэтому задача священника — сказать, не только утешить человека, но и сказать правду. Почему? Потому что не скажешь правды, будут страдать сотни людей вокруг этого человека. Потому что грех, он искажает не только собственную правду, он все искажает вокруг. Семьи рушатся, дети получают травмы психологические там, и так далее.
Но одно дело — благословение на грех. Тут ситуация, она такая угу. довольно очевидная, что благословение, ну, давать нельзя, как ни крути.
Да.
А с другой стороны, тут же очень тонкий этический вопрос. Сейчас такая тенденция все равно идет, что люди... Вот ты пришел, вот спасибо, что ты пришел. То есть все-таки все равно нас как-то к этому подвигают, что мы должны в первую очередь... И я считаю, что это правильно, это наверняка хорошо и прекрасно, что человек пришел, что главное — Христос, а вот такие формальности, как подготовка к причастию, там какой-то пост, правила вычитывать или еще что-то, ну какие-то вот такие вот правила внутрицерковные, это уже дело второе, что главное — любовь к Богу, сердечное горение. И вот мне кажется, что вот под этим, в этом свете, в этом смысле можно очень многое что пропустить, очень важных каких-то дисциплинарных, может быть, для своей собственной души даже правил. Например, вот приходит человек из раза в раз, вот из раза в раз и говорит: отец Алексей, вот я опять там не постился, ну вот мне так надо причаститься, ну вот так надо, прям душа болит. Второй, пятый, десятый. Бывают же приходы, где к этому относятся очень лояльно. С другой стороны, бывают приходы, где настолько все строго, настолько все по монашескому уставу, что ты даже боишься подходить на исповедь. И где здесь золотая середина, получается? Где любовь ко Христу, чтобы она была живая, твоя вера, чтобы она не уходила ни в обрядоверие, ни в выполнение правил, просто сухое выполнение правил, и все. Вот я подготовился, я иду к причастию, все. С другой стороны, чтобы и сердце горело, и чтобы ты не расхолаживался совсем уж до такой степени, что ничего не читаю, ничего, ни к чему не готовлюсь. Вот прихожу с открытым сердцем, любовью ко Христу, и вот он, я такой хороший к вам пришел. Где здесь эта граница? Вот вы просто сказали,
знаете,
вы обмолвились, что одно время вам хотелось всех простить и всех отпустить, и все хорошо, а потом вы поняли, что это не на пользу человеку. И где вот эта вот граница этой пользы?
Ну, думаю, это индивидуально в каждой ситуации, но вспоминаю слова Христа, которые обращены к фарисеям были, да, к начальникам иудейским, о том, что вы накладываете на друг друга бремена, да, тяжкие и неудобоносимые. Да. Я вот вспоминаю сразу свою юность. Я ведь и поститься-то не сразу начал. Я даже не знал, что поститься надо по средам и пятницам. Так причащался, приходил. И никто, так скажем, ко мне не приступал там с какими-то требованиями, да, или там с договором, что я должен то-то или то-то выполнить. Но постепенное узнавание церковной жизни, оно само порождало, во-первых, сначала вопрос, а зачем это нужно, а потом, ну, раз есть в этом необходимость, да, то постепенно привыкал к опыту церковной жизни. Я думаю, что многие люди таким же образом должны входить в церковь свободно, хотя есть некоторые обстоятельства, которые очерчивают каноническую границу, за которую человек уже переступать не может. Ну, например, там, если есть там, ну, не дочитал он правила, но если мы знаем историю происхождения правил, то мы поймем, что правило не всегда существовало в церкви. И были времена, когда вообще никаких правил люди не читали. Поэтому, если человек пришел, там, он говорит, там, я не, там, 2-3 молитвы не дочитал или там еще что-то, но что это будет препятствием к тому, чтобы он подошел, да, к чаше? Конечно же, нет. Тем более, если мы возьмем даже современную практику, каждый молитвослов разница там 50% тех молитв, которые мы читаем. Вот. Но если человек пришел с явным каким-то каноническим грехом, там, допустим, совершенный аборт, там, да, или непримиренное сердце, да, находится во вражде, конечно, в таких ситуациях приступать нельзя. И тут с человеком надо отдельно разговаривать на эту тему, объясняем, почему мы сейчас в данный момент не можем его допустить к чаше. Ну вот, наверное, вот граница здесь и проходит в том, что мы называем смертным грехом. Вот есть смертный грех, а есть все, так скажем, уже быт наш, да?
Ну вот, а если человек, например, смертными грехами такими очевидными не грешит, он это сам о себе знает, и здесь же можно вообще докатиться до кризиса такого, что вроде как я тут себе поблажку сделал, здесь поблажку сделал, там, тут, и как-то ты все дальше и дальше.
Ну, права, дальше?
Может быть, я придумываю, может быть, это вообще не так.
Давайте мы все переведем на человеческие отношения, да? Вот вы приходите к чаше. У нас уже тема немножко другая пошла совершенно. Куда-то.
Да, ну буквально вот этот вопрос, закроем его и
подвинемся дальше. Не, ну, пожалуйста, я на эту тему могу.
Просто очень интересно, вы обмолвились
вот смотрите.
О своем опыте, мне захотелось спросить.
Да, вот маленький такой пример. Давайте сопоставим. Ведь Господь недаром в притчах, он всегда сравнивает отношение Бога к человеку, как отношение человека к человеку. Да, вот возьмет женщина там, да, и положит закваску в 3 меры муки, да, или закинет человек невод там, да, или еще что-нибудь. Да, или как пастух там, который овцу спасает и так далее. То есть вот давайте мы перейдем вот на эти человеческие отношения. Вот вы представим, что к вам должен прийти ваш самый любимый в мире человек, ваш единственный, которого вы, может быть, всю жизнь ждали, да, вот там, не знаю, жених там или для кого-то это невеста, может быть. И что вы будете делать? Да, вы займете сейчас, да, пойдете с друзьями на вечеринку на там какую-нибудь мыльную, да, вот, там просидите в интернете, в Ютубе, и да, и вдруг вот где-то там, между прочим, на там где-то встретите в метро на переходе, нет, конечно же, да, вы пойдете, будете готовиться, уберете, наведете порядок, пойдете там букли накрутите, там как следует пирсинг поправите, там, да, все как положено. И только после этого, да, купите там, кто молодой человек, может, цветочки купит, а может быть, наоборот, гамбургер, кому что ближе. И, то есть, мы готовимся ко встрече, правильно? И представить так, что после встречи человек, да, вот сел и сидит друг на друга, смотрит. Такого не бывает. Он желает общаться, он желает узнать, он желает рассказать, поделиться самым главным, что он желает. То же самое молитва. Вот если человек не молится, значит, он не любит Бога. Или, по крайней мере, вот эта любовь, она еще в нем несовершенна. И естественным образом, когда человек приходит в церковь и ничего не думал ни о Боге, ни о вере, так скажем, жил, вот как пришлось, тогда стоит задаться вопросом, а что у тебя внутри, что у тебя в сердце? Вот. И именно подготовка, она как раз нужна для того, чтобы внутренне собраться и понять вообще, кто рядом с тобой. И когда вот мы такие вот аналогии рисуем, у нас не возникает вопрос, надо вечерние молитвы читать или не надо. Вот ты домой приходишь, ты там детей своих не поцелуешь, не обнимешь, не спросишь, как у них день прошел, да, там не поинтересуешься, как самочувствие супруги, да, не поделишь ли самым главным, что у тебя произошло. Конечно же, не будет. Ты будешь, особенно если ты не видел человека, да, там, день там, а то, я не знаю, многие каждые 5 минут смс-ки отправляют друг другу, если по-настоящему любят друг друга. Точно так же верующий человек, для него не может быть вот этого надо или не надо. Это вообще какая-то формализация. Тогда в этой ситуации Бог для нас вообще становится, кем он становится, да? Я не знаю, каким-то аппаратом, который выдает там за монетку там нам стакан газировки там или что.
То есть тут сердечное общение с Богом важнее.
Поэтому,
и потребность молитвы.
Поэтому если потребности нет, то надо задаваться, зачем ты вообще тогда приходишь?
Почему нет потребности?
Нет, нет. Да, ты, конечно, ты молодец, ты приходишь причащаться, но а что у тебя в сердце?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексея, Человека Божия в Садовниках, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Алексей, цель каждого христианина – это встреча со Христом. И сегодня мы уже сейчас к этому подошли, к этому разговору, о потребности молиться, о потребности разговора с Богом. Но эта потребность наверняка появляется, когда ты уже знаком с тем, с кем хочешь поговорить. Была ли у вас явная встреча с Богом?
Ой, как говорит апостол Павел, сейчас дойду до откровений. Давайте мы все-таки эти...
Можно подробности совершенно не рассказывать.
Давайте мы все-таки эти обстоятельства мы сейчас оставим до...
До времени.
Да, до того времени, когда это будет необходимо этому открыться или там, наоборот, вскрыть наш действительно ужасный внутренний мир, который должен быть, наоборот, преображен. Ну, а вообще отсутствие желания молиться, это показывает внутреннее опустошение человека, что он, в общем-то, идет не тем путем и не туда. Вот и все.
А желание молиться, это говорит о том, что он все-таки подвигается медленно, но верно к Богу, так?
Бывают разные ситуации. Будучи студентом семинарии, перед нашими глазами проходили сотни судеб. И я думаю, каждый может вспомнить много историй. И вот в одной из параллелей был один молодой человек, который молился, ну, взахлёб, как бы мы сказали, да, из его рук молитвослов просто не выходил. Он вставал в 5 часов, ложился там в 1 или 2 ночи, и везде там в туалете, в коридоре, на уроках мы увидели с молитвословом, да. Поэтому, с одной стороны, может показаться, что вот, да, действительно, человек молится, вот тот образ, к которому, может быть, мы должны стремиться, но в один прекрасный момент на утренних молитвах у нас одному товарищу стало плохо, ну, может быть, заболел, там температура у него, все кинулись помогать ему, он отодвинул всех рукой и сказал, не трожьте, я его сейчас исцелю. И стал произносить, да, молитвы, делать пасы руками в его сторону, но с очевидностью, что, да, к сожалению, этот человек вместо того, чтобы молиться Богу, он, увы, к сожалению, молился, не знаю, своему собственному «я», да, он получал наслаждение от этой молитвы, от того, что он, от осознания того, что он такой молитвенник, от того, что он несет такие подвиги большие, от того, что он много может, и все ему доступно. Вот, ну, опыт с исцелением не удался, вот. В связи с неудачной сдачей этого экзамена он был отчислен.
Это же прелесть называется, да?
Поэтому, да, что мы подразумеваем под словом молитва? Знаете как, если ты по-настоящему молишься, ты не будешь об этом рассказывать, и недаром Господь говорит, затвори клеть твою, помолись отцу твоему, который в тайне, да? Недаром молодые люди, когда любят друг друга, они встречаются на задних рядах кинотеатра, да, а не на Красной площади. Поэтому, пытаясь скрыть свое чувство, естественно, не рассказывая об этом, кроме своих близких друзей. То же самое можно сказать о Боге. Это та жемчужина, которой человек не будет ей хвастаться, да, не рассказывать. Христос об этом говорит, да, что вы останавливаетесь на углах улиц для того, чтобы показаться молящимся перед людьми. Поэтому, конечно же, но это вопрос скорее уже к людям, которые являются делателем молитвы, да, к людям, которые, ну, по крайней мере, в какой-то мере живут в безмолвии, это к монахам, наверное, да, а не тем, кто живет в городской суете.
Нет, я скорее не про хвастовство, просто докручу вопрос уже, чтобы закрыть эту тему. Скорее для наших радиослушателей я спросила, есть ли внутренний барометр, правильно ли ты действуешь или нет. То есть, получается, если хочется молиться, то хорошо. Если не хочется, значит, есть какая-то проблема. Вот, вот, пожалуй, единственное, что я хотела спросить.
Вот опять же, согласен с тем, что сказал некогда отец Николай, нам, будучи, когда мы еще были совсем юными, мысль его немножко перефразирую. Если при молитве человек готов служить ближним, или не отказывается от помощи ближним, тогда он поступает правильно, потому что он действует по любви. Если он в своей молитве закрылся, и мне не мешаете, то тогда, наверное, он поступает неправильно. Вот отец Николай рассказывал случай, почему-то вот детские, ну, не детские, юные воспоминания, они такие очень живые. У него дедушка Николай Евграфович, он любил очень молиться. И в то же время он говорит, ну, никогда не было того, чтобы кто-то, подбегая из детей, внуков, подергав его за руку, получил отказ. Он всегда оставлял молитву и всегда обращался к ребенку, чтобы поговорить с ним и, да, понять, в чем проблема у малыша. И вот эти вот вещи, они абсолютно правильные. Да, если ты молишься, спрячься, чтобы никто тебя не видел. Но если твоя жизнь связана с молитвой, но ты не помогаешь ближним, то смысл этой молитвы в чем?
То есть молитва, как и вера, без дела мертва. Отец Алексей, а что для вас самое радостное в вашем священническом служении?
Все, все отрадно. У священника столько направлений жизни, что это весь мир. Это устройство приходской жизни, это строительство храма, это общение с людьми, а самое главное — возможность, если человеку хоть немного стало лучше, если он мог измениться, то это же просто счастье и та радость, которая, наверное, самое главное для именно для приходского священника, да? Поэтому и социальное служение, и просветительская деятельность. Тут нет, наверное, той области, которая не была бы, наверное, охвачена современным священником. Поэтому здесь нельзя сказать, если ты что-то делаешь, и ты это любишь, то тебе все приносит радость. Неважно, там, какой работой ты занимаешься.
А есть что-то, что дается сложно?
Своя собственная жизнь.
Ты сам.
Самая большая проблема – это ты. Ну, в смысле, я. Поэтому, если себя преодолеть, то все остальное гораздо проще становится.
А что такое для христианина преодолеть себя?
Это научиться жить для других. Но только не так, как ты задумал, а так, как Христос задумал.
Владыка Антоний Сурожский однажды рассказывал, что стоял у гостиницы «Украина», ждал машину. К нему подошел молодой человек, и так немножко с претензией к нему обратился и спросил, вы священник? Он сказал, да. Он говорит, а вы знаете, я в Бога не верю. так, с вызовом. Покажите мне его вот на ладони. Как это вот можно показать? Вот покажите мне. Он говорит, и он протянул свою руку, и владыка Антоний увидел на его руке обручальное кольцо. Он говорит, а вы женаты? Он говорит, да. У вас и дети, наверное, есть. Молодой человек отвечает, да. Вы их любите, наверное. Он говорит, ну, конечно, люблю. Он говорит, а покажите мне вот сейчас на ладони вашу любовь к своей жене и детям. Молодой человек задумался и сказал, надо же, с этой стороны я на этот вопрос еще не смотрел. Ведь у каждого священника есть люди, которые говорят, а я в Бога не верю, на самом деле надеюсь, что их переубедят. В вашей священнической практике были такие случаи?
С одной стороны, можно сказать, что были, но немножко в другом разрезе. В том отношении, что люди, которые не верили, но спустя какое-то время, они точно так же, как и я, приходили к вере. И бывали случаи, когда мы с людьми долгое время разговаривали, и я рассказывал все, что я знаю, все, что мне дорого. На что они отвечали, без бутылки не разберешься, да? Ну, как это принято в светском обществе. И эта тема, она уходила опять куда-то очень далеко из наших отношений. Но проходили годы, и я видел этого человека, который читал Евангелие, который перед закатом своей жизни венчался уже, будучи достаточно зрелым, уже человеком, имеющим внуков, да. Были такие случаи, но тут как-то, скорее всего, Господь сам жизнь этих людей менял. Вот. Сказать, что я изменил жизнь другого человека, это будет неправильно, потому что, не, ну, что-то мы могли, мы можем что-то сделать, да, но в конечном итоге все равно только Господь меняет человека. Мы можем показать ему что-то, да, там рассказать. Ну, человек может увидеть, что да, ты тоже как и другой человек. Можешь поговорить, можешь ошибаться, можешь посмеяться, можешь наоборот так же косячить, как и другие, да, вот, ну, если простым языком. Поэтому, наверное, только вот с этой стороны. Сейчас так вот, если подумать, может быть, и можно вспомнить, но сейчас вот я таких ярких примеров не расскажу вам.
Спасибо огромное, отец Алексей, за этот интересный, честный, глубокий разговор. В гостях у Светлого Вечера был священник Алексей Лымарев, настоятель храма преподобного Алексея, Человека Божия в Садовниках. У микрофона была Кира Лаврентьева. Огромное спасибо, уважаемые радиослушатели, и всего вам доброго.
Всего хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».